Бог да благословит нас всех вместе. Хорошо, у нас следующая часть служения. Мы будем изучать Тору, будем изучать Брит Хадаша, Новый Завет. И сегодня проповедую на первую часть Тимур Ибрагимов, на вторую часть буду проповедовать я. Пожалуйста, внимание, и мы переходим к этой ответственной, очень замечательной части нашего служения.
Еще раз всем шаббат шалом. Замечательное сегодня было утро, а день еще замечательнее, потому что мы в Доме Господнем. Давайте мы поднимемся, совершим молитву благословения на изучение Торы. Баруха та Адонай Элохейну Мелех Аолам Ашер Кичану Бемицватов Вецвану Лаасок Бедиврей Тора. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, осветивший нас Своими заповедями и повелевший нам изучать Тору. Амин. Присаживайтесь. На этой неделе мы проходим очень интересную недельную главу. Предпоследняя глава книги Шмот называется «Ваекхель» и «Собрал». Начинается глава так. «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь сделать». «Сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию, пусть принесет приношение Господу, золото, серебро, медь и так далее. Все, что было необходимо для того, чтобы построить скинию, временное жилище для Господа, пока народ был в пустыне, пока народ находился в пустыне». И народ, Господь несколько раз здесь, 3 или 4 раза подчеркивает всех тех, кого подталкивает сердце, мудрые сердцем, чье сердце располагает дух, те приносите. И люди приносили в огромном-огромном количестве, так что пришлось приношение это остановить, потому что материала, драгоценностей, золота было очень много, уже не знали, куда это все девать. Такое, то есть народ был так сильно расположен. И в 30 стихе 35 главы сказано: «Сказал Моисей сынам Израилевым, смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством составлять искусные ткани и так далее, чтобы этот человек он должен был построить скинию». Этого человека в синодальном переводе его называют Веселиил. На самом деле его имя Бецалель, в тени Бога. Тот человек, который находится в тени Бога. Это был внук Мирьям, сестры Моше. И этому парню было всего лишь 13 лет. И вот 13 под руководством, под предводительством 13-летнего парня, основные детали скинии он делал сам, в пустыне строится скиния. И можно включить PowerPoint. И в пустыне была сделана скиния. И сегодня мы с вами поговорим обо всех предметах обобщенно, но об одном предмете скинии мы поговорим особенно. Если мы посмотрим на скинию, то мы можем увидеть, что вокруг скинии у нас идет ограда, у нас стоит медный жертвенник, мизбеях. У нас стоит умывальник, называется киюр. У нас находится сама скиния, стоит скиния. И внутри скинии у нас есть минора, семисвечник. У нас есть золотой жертвенник, мизбеях хазават. У нас есть стол с хлебами предложения золотой. Шульхан просто называется. И во святое святых у нас стоит ковчег Завета. Все вот это народ сделал за очень короткое время под руководством Бецалеля, или Веселиила, как у нас здесь называют. И так как вы, дорогие сестры, знаете, что у нас во вторник будет 8 марта, да? Поэтому я решил сегодня сделать проповедь, основываясь именно на той части скинии, которая была воздвигнута именно благодаря женщинам. Как вы думаете, какая это часть скинии? Кто знает? Это умывальница. Она находится вот здесь, прямо между жертвенником и скинией. Умывальник. В этом умывальнике священники, они омывали свои руки и ноги, когда входили или подходили или к жертвеннику, или заходили в скинию. И этому месту, этому умывальнику посвящен всего лишь один маленький стих в нашей недельной главе. Буквально этой деталь практически не освещается. И этот исход, 38 глава, 8 стих. «И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания». Так перевели это у нас в синодальном переводе. Ну, конечно, женщинами здесь и не пахнет. Да? Я сказал, что этот прибор связан как-то с женщинами, но здесь в синодальном переводе женщинами даже и не пахнет. Еще одно место. Здесь у нас написано, что уже сделал, а повелевал Господь сделать Моисею в предыдущих главах. И исход 30 глава у нас написано. «Сказал Господь Моисею, говоря, сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между скинию собрания, между жертвенником и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои, когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть». Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть. И будет это им уставом вечным, ему и потомкам его в роды. Очень важная вещь – умывальник. И два раза подчеркивается, что все священники, которые подходят или к жертвеннику, или которые входят в святилище, они обязательно должны пройти обряд омовения. Обязательно. И два раза сказано, кто не пройдет, тот умрет. То есть этот умывальник, он является чем-то очень важным. Чем-то очень важным. И мы сегодня будем разговаривать. Весь вечер у нас будет основываться на этом умывальнике. И сама скиния, она была сделана таким образом, что все, что находилось вокруг скинии, оно было сделано из меди, медный жертвенник, медная умывальня. И дальше у нас идет, чем ближе мы подходим ко святое святых, тем у нас больше золота становится. И в святое святых у нас все сделано золото. И вообще храм построен таким образом, он напоминает, прежде чем войти в общение к Господу во святое святых, человек, любой человек, а здесь у нас работали, служили священники, он должен был обязательно пройти через жертвенник и через умывальник. Должна быть принесена жертва и должно быть совершено омовение, прежде чем попасть в присутствие Господа. Мы сегодня живем с вами в соответствии с этим принципом. У нас есть жертва, и у нас есть, мы проходим обряд омовения, который называется крещение в христианстве. Да? На иврите это просто омовение. И вот сегодня, чтобы прийти в присутствие Господа, каждый из нас, мы прошли обряд омовения, и за нас была принесена жертва. Это структура, это шаблон именно скинии, именно храма. Ну, давайте разбираться, где же здесь у нас написано про женщин. В синодальном переводе у нас написано так. «Сделал умывальник из меди, подножие его из меди, с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания». А вот вам перевод с Торы. «И сделали умывальник из меди на медном основании, из зеркал женщин, которые по своей доброй воле собрались у входа в шатер откровения». Одинаковый перевод, правильно? То есть абсолютно ничего общего между этими переводами нету. Но теперь нам нужно найти подтверждение или того, или иного перевода. Вот вам перевод Российского библейского общества 2011 года. Это Российское библейское общество, то же самое, которое делало перевод синодальный. И вот как они перевели. «Он сделал также чан и подставку под него, на это пошла медь тех зеркал, что были у женщин служивших при входе в шатер встречи. Оказывается, что этот умывальник, киюр, медный, он был сделан из зеркал женщин, которые служили или находились возле шатра откровения. Когда Господь повелевал, чтобы они построили умывальник, он сказал просто медный умывальник. А здесь у нас написано, что медь на этот умывальник, эта медь была собрана из зеркал. Зеркало приблизительно выглядело таким образом, они были медные. Когда зеркало отполированное, то мы видим, вот справа отполированное зеркало медное, оно очень хорошо раньше служило людям. Ну, задам вопрос. Женщины-зеркало. Что женщины делают с зеркалами? Женщина использует зеркало только для того, чтобы посмотреть на себя, найти в себе недостатки и убрать эти недостатки, навести, подвести глаза, сделать красивую прическу. И все это для чего? Для того, чтобы выглядеть хорошо. И ответьте мне, для кого выглядит хорошо еврейская верующая женщина? Для кого она выглядит хорошо? Еврейская женщина верующая или христианская женщина верующая, она может выглядеть хорошо только для одного человека на земле. Это для своего мужа. Еврейские женщины и наши женщины в собрании не выглядят хорошо ни для кого, кроме как для своего мужа. Так вот, вот эти вот женщины, еврейские женщины, которые находились возле скинии, они пожертвовали самым своим дорогим, что у них было. Они пожертвовали зеркалами. Именно с помощью этих зеркал они наводили порядок на своем лице и становились привлекательными для своих мужчин. Но самое интересное, что эти зеркала, они были вынесены из Египта. Потому что все, что вынес народ, и все вещи, которые у них были в пустыне, они их вынесли с Египта. И этими зеркалами женщины приводили себя в порядок именно в Египте. Теперь давайте вернемся назад и узнаем, что же там происходило в Египте. В Египте происходили страшные вещи. На протяжении многих лет народ Израиля был в рабстве. Все мужчины каждый день с раннего утра до поздней ночи они должны были оставлять свои семьи и идти служить фараону. Очень тяжело работали. И практически состояние народа было очень ужасным. И обычно, когда состояние народа ужасным, народ живет в нищете, обычно в такое время рождаемость очень сильно падает. Во времена войн, во времена, когда идут различные голодовки, рождаемость в населении всегда очень сильно падает, потому что ни одни нормальные родители не хотят, чтобы ребенок родился где-нибудь в окопе посреди войны. Во время Второй мировой войны рождаемость была практически на нуле. И сразу же после войны во всех странах начался бум рождения, потому что люди расслабились и решили, теперь пора иметь детей. Та же самая история происходила и в Египте во время того, когда народ находился в рабстве. Нищета. Мужья возвращаются домой поздной ночью, очень усталые. И народ стоял практически на грани вымирания. Народ мог исчезнуть. Кто же исправил всю эту ситуацию? Благодаря кому народ выжил в египетском рабстве? Благодаря женщинам, благодаря женам, которые любили своих мужей, которые любили своих будущих нерожденных детей, которые родятся потом, которые любили в первую очередь Господа и знали, что Господь дал заповедь «плодитесь и размножайтесь». И эти женщины каждый день Перед тем, как придут мужья, женщины не были в рабстве, только мужчины служили в рабстве. Они сидели дома, они сделали, после того, как они сделают все свои домашние дела, соберут свои пожитки, где-то раздобудут еду, уберут, приберут, постирают. Вечером, перед приходом мужей, они доставали свои медные зеркала и приводили себя в порядок. Они делали себя настоящими красавицами. И когда мужья приходили домой, то вместо погонщика египетского, который стоял с плетком, они видели свою любимую, милую, возлюбленную жену, которая была краше всех других. Жена встречала мужа ласковыми словами. Жена подбадривала мужа, говорила: «Дорогой, не переживай, когда-нибудь это рабство закончится. Когда-нибудь мы будем свободными людьми. Когда-нибудь придет тот человек, который выведет нас из египетского рабства». И жена обнимала, целовала мужа, успокаивала мужа. И дальше происходили очень интересные вещи, благодаря которым народ не вымер. Женщины, они исполняли, помогали мужчине исполнить свой супружеский долг. Каким образом? Благодаря своей мудрости, благодаря тому, что женщины, они были выносливые, благодаря тому, что женщины, они подбадривали своих мужей, они не говорили: «Ну вот, мы сейчас здесь все в этом египетском рабстве помрем, зачем нам еще заводить здесь детей? Да вот с этим мы не можем справиться, уже 3 дня голодаем. Все, давай, иди давай в свою комнату». Женщины так не говорили. Женщины подбадривали. Женщины украшали себя. Женщины, они в египетском рабстве, они послужили именно теми, кто спас весь народ. Вот насколько были важны вот эти зеркала для женщин. Это те зеркала, с помощью которых в Египте сохранился весь народ, с помощью которых женщины готовились к приходу своих мужей. И когда женщины принесли самое дорогое на скинию, они принесли Моше и сказали: «Моше, мы хотим пожертвовать вот эти зеркала. Именно благодаря этим зеркалам мы спаслись. С помощью этих зеркал мы встречали, соблазняли наших мужей», то некоторые из народа подошли к Моше и сказали: «Мы не можем использовать эти зеркала для строения умывальника, для строения святой вещи, которая будет на служение у Господу». Но Моше сказал: «Именно эти зеркала мы сделаем, из этих зеркал мы сделаем умывальник». Именно из этих зеркал. И каждый раз, когда священник, прежде чем приступить к какому-либо обряду, подойти к жертвеннику, зайти вовнутрь святилища, сделать воскурение, священник должен был подойти к умывальнику. И в умывальнике он видел свое отражение. И когда он смотрел на свое отражение, он думал: «Как я сейчас выгляжу? Я сейчас иду предстать пред своим мужем, пред Господом». Народ Израиля – это жена, как говорят пророки. А Господь – это муж. И вот священник, он заходит на свидание к Господу во святое святых. И прежде чем зайти, священник делает омовение, и в этой чаше он видит свое отражение. И он сразу вспоминает: достоин ли я войти к своему жениху, к своему Господу. Сегодня мы тоже ждем нашего жениха. Мы невеста. И мы тоже должны научиться смотреть в этот умывальник. Это духовный умывальник у нас сегодня. Но я хочу сегодня поговорить именно о женщинах. О женщинах, о терпении женщин. И 31-я глава книги притчи, знаменитый гимн про женщину, на иврите звучит «Эшет Хаиль», «добродетельная жена». Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Я сократил этот главу. Муж ее известен у ворот, когда она сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она в будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем, не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее». 25 стих он говорит: «Крепость и красота одежда ее». Именно крепостью и красотой облеклись женщины в Египте. Крепость, во-первых, благодаря крепости женщина может устоять. Благодаря крепости женщина может выстоять. И красота. После того, как женщины в Египте укрепились, они наводили красоту, и весело смотрит она в будущее. Весело смотрит она в будущее. В других переводах, с улыбкой смотрит она в завтрашний день. А если завтрашний день будет плохой, дорогая моя жена, а если завтрашний день будет не такой, как ты ожидаешь, а если завтрашний день тебе придется оставить свой дом, а если завтра муж потеряет работу и нечем будет платить за билы, а если завтра вместо Мерседеса тебе придется пересесть на Сивик, будешь ли ты бодро смотреть в будущее? Еврейская женщина при любых обстоятельствах смотрит бодро в будущее, с улыбкой смотрит завтрашний день. Потому что у еврейской женщины все упование возложено только на Господа. И потому что еврейская женщина, она знает, что если Господь посылает испытания, Он не посылает те испытания, которые человек не может вынести. На протяжении истории нашего народа, самого древнего народа здесь, сегодня на земле, на протяжении многих веков, во многих сотнях случаев, народ выживал только благодаря мудрости женщины, красоте женщины, смирению женщины пред Господом и перед мужем. Именно поэтому устроительница очага в еврейской семье считается женщина. Как сказано, глупая жена, мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит своими руками. Кто устрояет дом? Муж или жена? Что говорит Писание? Дом устрояет жена. И как жена устроит дом, такой дом и будет. Жена, в руке жены, Господь дал в руку жены власть или построить дом, или своими же руками разрушить этот дом. В Левит, в книге Левит, Ваикра, в 25 главе, 35 стихе есть такая заповедь. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою». Мудрецы Торы говорят, почему здесь написано слово «поддержи его». Что значит слово «поддержи»? Не «помоги», а «поддержи». И они сравнивают, они объясняют это так. Если стоит верблюд, на котором наложено много нож, и под тяжестью этой ноши верблюд вот-вот упадет, то удержать верблюда на ногах может один человек. Он может просто подойти, поддержать, снять один всего лишь мешок, положить на землю, и верблюд устоит. Именно в тот момент, когда верблюду больше, в самый тяжелый момент для верблюда, если ему хоть чуть-чуть помочь, просто поддержать его голову, просто поддержать его за узду, верблюд устоит. Но если верблюд упадет, один человек, нагруженного верблюда, уже не подымет. И если даже разгрузить с верблюда всю ношу, человек не будет способен его поднять. Нужны 5-6 человек для того, чтобы поднять огромного верблюда. Женщина, она создана для того, чтобы быть помощницей для мужа. Женщина, она создана для того, чтобы помогать мужу тогда, когда муж не в состоянии делать работу сам. Когда муж не в состоянии продолжать жизнь сам. Когда жизнь мужа, жизнь всей семьи находится на краю опасности, только женщина, она может подойти и поддержать. Нету в семье никого другого. В семье может поддержать мужа только женщина. И поверьте мне, дорогие сестры, когда женщина, когда муж начинает какое-то дело, или когда у мужа что-то не получается, и когда некоторые подходят и говорят: «Я знала, что у тебя не получится». У тебя это точно не получится, потому что у тебя 3 раза уже не получалось. Это не помощь. Помощь заключается в другом. Молитва. Поддержите словами, так как это делали женщины в Египте. У тебя обязательно получится. Хоть у тебя 3 раза не получалось, но ты приобрел опыт, и в этот раз у тебя точно получится. В этот раз Господь обязательно благословит. Вот такая должна быть еврейская женщина. «Сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Это именно те слова, которые сказал Господь во второй главе книги Берешит. Помощница, помощница. Это самая главная роль женщины в этом мире. Научиться помогать своему мужу, именно тогда, когда муж не может выстоять. И иногда просто делами. Иногда просто сделайте, наведите с помощью зеркала порядок у себя на лице. Встретьте мужа с улыбкой. И только этого может быть достаточно, чтобы народ выжил. Чтобы ваша семья устояла, чтобы ваша семья состоялась. Некрасов написал очень знаменитый всеми стих, который мы все учили. «Есть женщины в русских селениях, спокойной важностью лиц, с красивой силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Их разве слепой не заметит, и зрячий о них говорит, пройдет солнце, словно осветит, посмотрит, рублем одарит». И дальше стих очень длинный, я конец прочитаю. «И голод, и холод выносит, всегда терпеливо, равна. Я видывал, как она косит, что взмах, то готова копна. В игре ее конный не словит, в беде не срабеет, спасет». И самые главные слова. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». То есть Некрасов видел свою женщину именно так. В русском народе женщина, она должна заходить в горящую избу, косить траву с каждым взмахом, чтобы по копне было. И вот недавно в русском народе чуть-чуть переделали конец. Уже избы не горят, коней нету, и вот написали. «Ради любимой своей все дела отложу. Что в тоске у окна не сидела, то коня шугану, то избу подожгу. Ей нельзя без любимого дела». То есть, я вам скажу, нам не нужно, чтобы вы тушили избы. Нам не нужно, чтобы вы косили траву. Нам не нужно, чтобы вы бегали за конями. Нам нужно, чтобы вы были помощницы. Мы и избу потушим, и коня выловим, и траву покосим. Просто нам нужна иногда ваша улыбка. Нам нужно ваше ободрение. Потому что без вашей улыбки, без вашей красоты, без вашей нежности, ласки мужчины в этом мире устоять не смогут. С наступающим вас 8 марта!